Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, а это рок-н-ролл футбол. Врывается в ваши уши так же лихо, как команда самого западного региона России, Балтика, ворвалась в суперфинал Кубка. Я рад приветствовать, да, нас тоже двое, как и команд-участниц, собственно, в любом финале. Владимир Ардаев, приветствую тебя.
Да, приветствую Олега Крюкова, привет, дорогие слушатели наши. Вот, можно было бы после такой интеграции хлопнуть по баночке Балтики, но у нас впереди много интересных тем, конец футбольного сезона, много-много-много разных событий, как и всегда.
Развязок приближается. Всего два матча, но кому-то и три осталось отыграть в этом сезоне. Два матча тем, кто из Кубка уже выбыл, потому что у нас впереди всего лишь два тура. Какая интрига, что вверху таблицы, что внизу, что в середине, скажем так, тоже интрига. Выходить ли мотивированными на оставшиеся матчи или нет, или уже собирать чемоданы. Ну, а «Зенит» и «Балтике» предстоит отыграть еще один третий матч. Пройдет он 2 июня, как я уже понимаю, в Лужниках. Это будет вот прям самый, что ни на есть, супер-пупер главный финал Кубка. Оттуда уже, если вылетишь...
Финальный финал.
Никакой путь РПЛ или путь преисподней тебе не поможет туда вернуться. Два полуфинала прошли на этой неделе. «Зенит» уже, наверное, замучился играть с ЦСКА. Три раза подряд, два раза в Кубке, один раз в чемпионате. И «Балтика» «Спартак» тоже выдали перформанс. В обоих матчах был забит исторический минимум голов. Более того, в матче «Зенита» и ЦСКА один удар в створ ворот был у команды с берегов Невы, ни одного у красно-синей торсиды. Ну, давай вот про это все поговорим. Начнем, наверное, с конца. Вот так вот раскручивать клубок суперфинала. Пройдет он, несмотря на то, что ни одна из команд, участвующих, представленных в финале, не родом из столицы нашей родины, Кубок пройдет, тем не менее, в Москве. Как ты... Ну, вот давай с двух сторон обсудим. Владимир, ты житель столичного мегаполиса, я, скажем так, представитель глубинного народа в провинции.
И представитель матушки Волги.
Да, ну вот долгое время Кубок и матчи сборной выполняли роль некого такого популяризатора футбола в регионах, там, где...
Да, в начале десятых была такая политика еще у Фурсенко, по-моему, у главы РФС, и потом Примутко это поддерживали. Было такое.
И вот сейчас уже, ну, как бы организатор, там, человек приближенный к титульному спонсору этого действа заявил, что пройдет стопудово в Лужниках. Но мне очень, конечно, аргументация понравилась, что в Москву, оказывается, можно приехать и снять гостиницу. Не знаю, почему этого нельзя сделать в других 2500 городах и весях Российской Федерации. Ну, окей, этот аргумент принимается.
Давай с двух точек зрения. Забыл добавить, что надо экономику Москвы поднять.
Да. Ну, до Москвы, безусловно, проще добраться, наверное, все-таки с любой точки нашей родины, если это, конечно, не Владивосток. Да. И в Москве, естественно, больше развлечений. Это, возможно, привлечет там, семейных даже людей, чтобы там, с детьми на несколько дней приехать на уикенд, на выходные, там, сходить куда-то еще.
Ну да, это же первые дни лета получаются.
Да, но если не стоит забывать...
Подарков не сделают, то как бы да, что-то такое.
Не стоит забывать, что на финал Кубка действует пресловутый фан-айди. А это значит, вот той вот феерии, что, например, вчера на матче «Зенит-ЦСКА» мы наблюдали, ее не случится. То есть какая-то часть фанатов, может быть, конечно, соблазнится и оформит, но вот такого организованного именно перформанса с зарядами, с дудками, с барабанами вряд ли стоит ожидать. Да, вчера вообще, конечно, уникальная история была, так как «Вираж» по-прежнему пустует, и на его месте красуется сцена. то обитатели «Виража» выкупили противоположный сектор, и буквально прямо над ними сидела выездная торсида ЦСКА. То есть вот обычно, ну, как бы фанат противоборствующих клубов друг против друга перекрикивается, а это, по сути, с одного угла все, с одного...
Даже удивительно, что разрешили им в одной пространственной точке находиться.
Ну, на всех таких крупных матчах последних, где фан ID не действовал, некий паритет между болельщиками противоборствующих команд, что нет зарядов, оскорбляющих в адрес друг друга, вся энергия направлена в сторону фан ID, убийцы футбола и всего подобного. Ну, я к чему эту речь завел, то, что активные фан-базы минус... Возможно, условно говоря, если бы Кубок игрался в Калининграде, там, наверное, бы весь город пришел просто так, потому что когда еще такое случится, посмотреть на команду. А кто придет в Москве? Вот, например, ты, болельщик нейтральной команды, которая в этом финале не играет, пойдешь ли ты условно смотреть, лицезреть матчи «Зенит» Балтика? И кто вообще целевая аудитория этого Кубка в городе Москва? Вот, по твоему мнению.
Я очень уважаю то, что ты болеешь за «Зенит», но, к сожалению, именно на вывеску «Балтика Зенит» я не пойду. Я думал над тем, что если окажется «Спартак», «Зенит», «ЦСКА», «Зенит» пойти. Я в прошлом году ходил на «Краснодар», «ЦСКА», получил большое удовольствие в целом. И учитывая, какая была драматическая развязка в серии пенальти. Вот, то есть на такую бы вывеску я вполне вероятно пошел. Но «Балтика», «Зенит», вы меня извините. Тем более, ну... Я не вижу...
А как же матч Козлова против бывшей? Мне кажется, главная интрига — это именно матч Козлова против бывшей и в какой клуб потом уйдет Латышонок, в зависимости от того, сколько ударов он добьет. Но, знаете ли, насчет отбивания ударов, как я вчера вывел для себя, кубок — такая штука, в которой совершенно не обязательно забивать в основное время, чтобы выиграть. И «Зенит» вчера доказал мою теорему. А как ты смотришь на изменение формата финала еще в такую сторону? Много раз вот мы говорили, что молодежь не смотрит футбол, слишком длинно, они привыкли к клиповому сознанию, вот эта вот культура ТикТока, коротких видео, она не дает им проникнуться всей полнотой матча. Вот после вчерашнего матча у меня появилась революционная идея начинать сразу с серии пенальти. Мне кажется, хуже не будет, только здоровее и целее. Здоровья Торпу, естественно, мы всячески желаем буду. Вот как тебе такой перформанс? То есть, условно, там поет кто-то, ну, не знаю, там, например, Нилетто или там Олег Майами, или Люся Чеботина, потом сразу серия пенальти начинается. 20 минут.
Может быть, тогда несколько серий. Первую серию пенальти кто выиграл, там, 1-0 счет, потом, ну, вот, как я не знаю, до 5 счет. Вот несколько серий пенальти провести, тогда хотя бы какое-то время это займет. Ну, это, конечно, оригинально.
Но если после третьей серии пенальти не определяется победитель, просто бросает монетку и все, расход.
Не, ну тогда люди будут кричать: а за что деньги-то заплатили? Хотя я так... Кстати говоря, это вот продолжу то, что по поводу аудитории. Я так понимаю, что, конечно, РФС еще будет какие-то квоты выделять регионам, там еще какие-то, то есть будет большая раздача билетов. Год назад она тоже была, учитывая, что сейчас стоит вопрос о том, как бы заполнить хотя бы процентов, я не знаю, на 30-40 арену будут, очевидно, раздавать. Ну, в Москве немало болельщиков «Зенита», конечно, сколько это приедет. То есть болельщики «Зенита» в определенной степени заполнят арену. Болельщики «Балтики» в каком количестве могут приехать? Калининград, точка самая западная в нашей стране. Хотя самолетом вроде и недолго лететь, даже после всех сложностей. Сами понимаете, каких все равно как бы лететь не так долго, но представить, что много калининградцев будет... И что будет много нейтральных болельщиков, которые захотят поддержать «Балтику» и ради этого идти на стадион. Потому что, ну, если раздача билетов будет, почему бы и нет, как говорится. А полную стоимость платить в Лужниках, в общем, вопросы есть. И вчера этот вопрос начали прокачивать в телеграм-каналах, что надо переносить все. Но мне кажется, в плане того, что какая-то системность начала вырабатываться уже третий год подряд, финал играется в Лужниках. Это опыт большинства европейских стран, что главный матч за кубок играется на главном стадионе, как в Англии на Уэмбли, как во Франции на Стад де Франс, как в Германии на Олимпиастадионе или на стадионе Баварии, но в основном Олимпиастадионе. В Италии, ну, в Италии, да, там в Италии со стадионами сложно, поэтому играют. Ну, тоже на стадио Олимпика чаще всего играют, как вчерашний матч Ювентуса с Аталантой. Поэтому в плане системности я считаю правильным, что уже выбрали конечную точку в плане Лужников. И опыт-то неплохой был, с одной стороны, с регионами, но это какую-то, знаешь, значимость придает кубку. И тем более Балтике будет приятно все-таки сыграть главный матч за трофей в Лужниках, да. С болельщиком, конечно, есть проблема, но, скажем так, на стадионах региональных клубов они могут и в чемпионате поехать. Конечно, Балтик еще неизвестно, останется, нет, это мы тоже обсудим чуть позже в премьер-лиге, но какая-то все-таки системность есть, и я ее поддерживаю. Что делать с посещаемостью? Ну, вот так получилось, слушайте, ну, у нас бывали финалы, я там не говорю про Тосно и Курский Авангард в 2018 году, ну, 20 лет назад Ахмат с крыльями Советов играл, Терек тогда назывался. Ну, как-то же все равно собрали, ну, Черкизово тогда собрали, не в Лужниках был финал, но все-таки как-то все-таки доехали болельщики. Ну, если хотя бы 30-40 тысяч каким-то образом соберут, я думаю, это будет неплохо. То есть, по крайней мере, ну, не будет такой пустоты все-таки. Пустота в Лужниках — это когда Торпеда играет. И в премьер-лиге в прошлом году, не сейчас, в первом месяце.
Пустоты нам хватает на табло в графе «забитые мячи» в таких матчах. Вот еще одной внезапной новостью полуфинал «Спартак-Балтика», наверное, воплотился в нашу сегодняшнюю жизнь. Внезапно прекратились разговоры о том, оставлять Слишковича на следующий сезон или нет. Слишковича не оставили, зато появился внезапно Деян Станкович в роли главного тренера «Спартака». Вот так вот, нежданно-негаданно. Да-да, это вот тот самый легендарный футболист,
который выступал полузащитник.
И за «Лацио», и за миланский «Интер». И в конце 90-х рвал и метал. Не знаю, так ли он хорош в роли тренера, каким он был в роли футболиста, потому что вопрос довольно-таки дискуссионный. Работал он в команде Ференцварош, вот вы не поверите, в той самой, где Станислав Черчесов, наверное, ему сейчас икается где-то.
Даже Зарема спросил, а чем тогда Черчесов хуже? Он хотя бы кубок выиграл.
Да, ну такой чемпионат Венгрии очень такой специфический, там практически в одну заточку всегда все выигрывает одна команда, но вот Черчесов в бытность тренером сделал золотой дубль и кубок взял, а вот Деян Станкович, как и его будущая команда, этим похвастаться не может пока что. Вот как, давай так вот в режиме флэш-блиц быстренько обсудим, как тебе такой поворот событий, и ждал ли ты вообще вот из этой географической области какого-то нового тренера для российской команды?
Из географической, конечно, легко представить. Последние два года очевидно, что тренерский рынок стал в эту сторону смотреть. И недавно Пари НН назначил легенду «Партизана» Саши Ильича тренером. Хотя Нижний Новгород такой гроги, что, возможно, это решение сейчас не поможет, и поможет какое-то чудо. «Динамо» пробовал, вы все прекрасно знаете. У «Краснодара» был хороший опыт. И, очевидно, болельщики «Спартака», ну, были же слухи по поводу Ивича, и кто-то мог ждать Ивича, но в последнее время больше сигналов приходило, что с Ивичем не договорились, и Ивич пойдет в Турцию в Еврокубке с Фенербахче, с их хорошим составом играть и получать удовольствие. Про Деяна Станковича невозможно было подумать, просто потому что он как-то из поля зрения выпал, и как-то его вот, как тренера не особо и... Мы с тобой точно примечали, да, он выиграл два или три чемпионства с «Цервеной звездой», выиграл с Ференцварошем, простите, слушателя, провалился в Сампдоре два года назад, когда его прислали спасать, проиграл 20 матчей там. Поэтому о нем очень сложно сказать, какой он тренер. Да, виден характер, видно какое-то вот умение зарядить футболистов, как-то может объединить. С точки зрения стиля футбольного вообще сложно понять. Он больше про оборону, больше про атаку, или это что-то среднее. Я даже тебе тогда после этой новости написал, что ощущения взяли как будто бы для того, чтобы вписать в его штаб Слишковича, потому что очевидно, что этот лысый мужчина не всем бы подошел в помощники, а про него уже говорили, что он в любом случае будет в штабе нового тренера, если сам не возглавит. Вот. Ну, посмотрим, это нетривиально, по крайней мере, авторитет точно будет перед футболистами, титулованнейший футболист выиграл несколько раз чемпионат Италии, Лигу чемпионов, в общем, много чего повидал, поиграл на чемпионатах мира. Ну, победный опыт все-таки есть, да, выиграл в таких чемпионатах, где доминируют 1-2 команды. Но все-таки победный опыт какой-то есть, то есть бэкграунд точно не хуже, а то и лучше изначального Абаскаля. Вот. Ну, пока сложно сказать, это как получится. То есть можно говорить, конечно, про братскую Сербию, что духом похуже на нас, что адаптация будет достаточно простой, но это как карта ляжет. Тут важно, мне кажется, именно на характер его смотреть, потому что Юканович Динамо тоже приходил с хорошим реноме, с хорошей работой в Англии, тоже был крутым футболистом, но настолько не понравился футболистам, что достаточно быстро стало понятно, что там ничего не будет. Вот тут как бы интересно, даст ли он спать Соболеву, на завтраки не ходить, будет ли им доволен Зинковский, который то ли нормально тренируется, то ли ненормально тренируется. В общем, там непонятно. Поэтому неожиданное решение. С другой стороны, где-то креативное. Вот. Но я так понимаю, что перебирали много кандидатов. Сейчас вообще с выбором иностранных тренеров, очевидно, сложно. Многие отказываются, естественно. Даже писали, что Руду Ван Нистелрою предлагали. Ты представляешь? Но он хочет попробовать еще в европейском футболе, в топ-5 чемпионатах, поэтому отказался. Вот, там и тренер Галатасарая вроде звучал в списках, и тренер даже Карабаха, который в этом году выстрелил в Еврокубках. То есть смотрели везде. Но вот взяли такой нетривиальный вариант. Вот Георгий Черданцев очень доволен. Он прям говорит, что в яблочко попадание. Ну, Черданцев известный любитель итальянского футбола, и он, конечно, здесь смотрит глазами именно футбольного болельщика, который помнит игру Станковича, как бы его характер знает. И как бы с этой точки зрения.
К Италии мы еще вернемся в конце нашего сегодняшнего выпуска. Так вот мы красиво закольцуем кульминация, развязка и все прочее. Так что, любители итальянского футбола, не уходите. В концовке будет что-то очень интересное. Поговорим о тех, кто пополнил серию А. И причем здесь Сеска Фабрикас и одно известное озеро, которое вы могли слышать совсем не из спортивных передач, но обо всем этом чуть попозже. А пока давайте, наверное, про кубок закончим еще. Вот такой тут внезапно тоже поворот вчера вскрылся. Ну да, мы пожелали уже здоровья Торопу, молодому вратарю ЦСКА, который в таком столкновении с Алипом жуткую травму получил и был госпитализирован прямо с поля, с переломом лицевой кости и кучей других травм, сотрясения. Торопу, скорее всего, выздоровление. Вроде парень уже там видос даже записал и к болельщикам обратился. Характер есть, поправится. В предыдущем матче с «Зенитом» уже в чемпионате он летал по углам, тащил мячи. Акинфеев наблюдал за всем этим со скамейки. И вот вчера, когда случилось вот это ужасное столкновение, вышел вовсе не Акинфеев его менять, Акинфеев так и остался сидеть на лавке. Что это? Это конфликт Федотова с Акинфеевым или же Игорь уже готовится повесить бутсы на гость? Сегодня, кстати, появились слухи о том, что Ну, не слухи, это так было понятно, какие-то инсайдерские вбросы, что Игнашевич, возможно, станет следующим тренером ЦСКА, потом уже поспешили опровергнуть, но как бы ложечка нашлась, но осадочка осталась.
Ну, логика просматривается, очевидно, да. Игнашевич и ЦСКА, ты без инсайдов.
Ну, может, если, да, тренером все-таки стоит Игнашевич, как бы вот в свое время не казалось, эта вот связка там железобетонные наработанные братья Игнашевич и Акинфеев, вот футбольные каналы пишут, что это только ускорит завершение карьеры.
Ну да, у них был какой-то непонятный конфликт, и они как бы последние годы, играя, особо между собой не общались, да, то есть там какая-то странная история. Ну, с Акинфеевым какая-то странная история тоже. Вышел вчера третий вратарь Шайхутдинов, 17-летний парень, очень красиво прорекламировал Павлу Богдану во время матча свой телеграм-канал про кино, явно не думал, что дебют во взрослом футболе случится прямо же здесь, и что реклама так быстро подействует для его проекта. Ну, абсолютное удивление было, когда с Торопом случилась вот эта огромная еще неприятность, что переодевается не Акинфеев, а вот этот парень. Вроде, ну, неплохо играл, но там по пенальти, понятно, еще пока не готов на таком уровне, наверное, психологически выигрывать у легионеров «Зенита». Это все понятно, это нормально. Ему тоже успехов футбольных, этому парню. Но что с Акинфеевым непонятно, и молчание ЦСКА непонятно, какие-то объяснения Федотова непонятны. То он не готов, то он готов, то конкуренция, то еще что-то. Сегодня, по-моему, у Димы Шнякина прочитал, что якобы у Акинфеева что-то с рукой, и поэтому... А зачем его заявляют на матче тогда? Почему... Но при этом Шнякин говорит, странно при этом, что ЦСКА как бы молчит, и эту историю никому в паблик не дает. Мне кажется, все-таки какая-то темная история, и все-таки кажется, что какая-то кошка пробежала между Федотовым и Акинфеевым. Я думаю, что Федотов в конце сезона стал ставить Торопа. Ну, Тороп, во-первых, показал свой уровень, да, в матче с «Зенитом» в субботу в чемпионате. То есть не просто так выходит Влад. Я думаю, это связано с тем, что Акинфеев в последнее время все-таки сделал несколько ошибок, пропуская мячи, как бы, что называется, взглядом не прыгал, где-то не чувствовал мяч. То есть, как бы, видимо, в тренерском штабе ЦСКА появилось ощущение, что надо уже больше давать шансов Торопа, чтобы быстрее его готовить на будущее, потому что Акинфеев то ли сейчас, то ли через год будет готов закончить. Ну, в общем, как бы надо этот момент еще больше приближать. И сейчас, учитывая, что происходит, если с Федотовым какой-то конфликт, странно, наверное, Акинфеев будет продлеваться и сидеть на скамейке. Если Федотов входит, приходит Игнашевич, тоже странная история. В общем, очень интересно, что будет с Акинфеевым. У него, причем, контракт в июне заканчивается, то есть он еще ничего не продлевал. Вот. Вчера он как-то так еще во всей этой истории... Ну, понятно, он держал командную линию, пытался подбадривать этих парней, но как-то смотрел уже, знаешь, так как-то... Ну, не то чтобы отрешенно, но с каким-то принятием, что вот он не на футбольном поле. Вот. Что это означает, неизвестно. Ситуация максимально странная. Почему клуб не может четко со всех сторон сказать болельщикам? Болельщики заслуживают знать, что происходит. Вот, потому что слушать какие-то странные объяснения Федотова, ну, там вопросов больше, чем ответов после этого появляется, Акинфеев ничего не говорит, вот, медийная служба молчит, и, в общем, неизвестно. Ну, кстати, интересно, кто сейчас в концовке сезона отыграет эти два матча. Я не исключаю, что могут опять дать шанс этому Шайхутдинову, учитывая, что ЦСКА уже в чемпионате вообще ни в тройку никуда не попадает. Соответственно, может играть на свое удовольствие, в кубке вылететь. Вот. Поэтому, возможно, и Шайхутдинов закончит сезон, а там вообще непонятно.
Да, сезон совсем скоро уже подойдет к концу. Да ничего непонятного и в самом еще сезоне. Вот приближается 29-й тур. Про лидеров мы говорили много и в прошлых выпусках. Ну, давай, наверное, все равно сейчас быстренько пробежимся. Но особое внимание, наверное, уделим все-таки зоне вылета. Потому как, мне кажется, вот многое будет решаться в матчах именно с этими командами. Они как никто мотивированы биться. И вот в последних матчах ни одного, по-моему, проходного не было. Вот поединка, где бы команда из низов легко отдавала очки. Причем даже командам из, что ни на есть, самой тройки.
Ну, чего далеко ходить, как Сочи и Балтика боролись с моим Динамо и чуть не отняли очки, не приведя меня к инфаркту, то о многом говорит. Вот. Мне в этой связи не очень нравятся разговоры, что может быть принято решение о том, чтобы убрать 11-й ковой матч со следующего сезона, то есть будет 11-й играться, то есть 13-е место будет спасительным, а 14-е только с таковым для премьер-лиги. Мне вот эти разговоры не очень нравятся, потому что тогда будет увеличиваться болото. Мы понимаем, что чемпионат усреднился, и команды в целом набирают одинаковое количество очков, там, я не знаю, с 16 по 10. То есть, как бы, по этой логике, вроде как, до последних туров не могут себя спокойно чувствовать те, кто там не попадет в эту зону стыков. Но в целом, в будущем, на один стыковой матч меньше, это как бы увеличение этого болота немотивированного. Это не очень хорошо.
Команды из низов так или иначе будут задействованы, да, в чемпионской гонке. Вот в следующем туре Сочи принимает Краснодар. Сочи, которого математические шансы на спасение еще остаются, но по факту...
Ну, и они, конечно, будут до последнего биться. То есть на них результат матча «Факела» не сильно повлияет, они как бы метят немножко в другие команды, которые могут обойти еще по личным встречам. Поэтому как бы, то, что там «Факел» в субботу играет, на Сочи никак не будет влиять. Сочи будет биться с Краснодаром, это для них как последний шанс еще зацепиться в эту гонку. И, конечно, учитывая, как они разгромили Нижний Новгород, вот Нижний Новгород встает не очень хорошее положение. Давай, наверное, напомним слушателям, что вот с 11 по 16 место, собственно говоря, и разыгрывается вся эта интрига, потому что Ахмат одержал 5 подряд побед фантастических и, по сути, себя от всей этой истории
оградил. Да, дико повезло мадридскому Реалу, что он не встречается далее по сетке с Ахматом, потому что Ахмат, которому нельзя вылетать, он способен на все. Далее, да, ты правильно заметил. Вот тут тоже интрига. Ахмат принимает «Зенит» в эти выходные. Обычно, как непросто складываются матчи питерцев с грозненской командой. Даже еще в бытность, когда она называлась другим именем. Даже дома, на Петровском, на «Газпром-арене» был «Зенит» неоднократно бит гостями с юга России. Что в этот раз? Ахмат, по сути, можно сказать, уже чемоданы может паковать. Потому что там результат, точнее, задел прилично сделан. 6 очков от всей этой группы преследователей. Но мы знаем, как трепетно относится к результатам домашних матчей руководство клуба и руководство республики. Вот именно конкретно от этого матча что ты ждешь? Скажем так, насколько мотивированным выйдет Ахмат в это воскресенье на поле?
Ну, ты же понимаешь, что во мне играет болельщик «Динамо». Конечно, я жду какой-то определенной борьбы, но результат может быть абсолютно любой. Я уже ничему не удивлюсь. Очевидно, что Ахмат, выполнив задачу, немножко будет расслаблен, конечно. С другой стороны, может быть, какая-то якобы скрытая интрига у Ахмата попробовать подняться выше Ростова и Крыльев, которые, если не наберут ни одного очка в двух оставшихся матчах, Ахмат, наоборот, там выиграет, он может их обойти и занять 8-е место. И, соответственно, премиальных и денег от телевидения будет больше клубу. Насколько это настолько, ну, насколько это прям безумно важно в клубе, я не знаю. Вот. Еще какая-то может быть интрига, что Адиев хочет как бы еще больше себя проявить на этом фоне, как бы не даст спуску игрокам. Но все-таки пока видится, что Ахмат все-таки будет более расслаблен, поэтому будет больше в свое удовольствие играть. Это не значит, что он выйдет сонным и проиграет, и сыграет так же, как с Балтикой. Нет, просто как бы будет больше комбинационного футбола, там, я не знаю, не будет в обороне сидеть, допустим, да. Вот. Чем это может закончиться, абсолютно не знаю. Ну, конечно, «Зенит» фаворит. Ну, что тут говорить? Это как бы Это достаточно очевидно, вот. А вот про реальных претендентов, это опять же с 11 по 16 место, вот представьте, с 11 по 14 место «Факел», «Пари», «НН», «Урал» и «Оренбург» имеют по 29 очков. И, по, вот, и там идет подсчет как бы вот этого разреза в 4 команды. И пока «Факел» и «Пари», «НН» стоят на 11-12 месте, а «Урал» и «Оренбург» в этой зоне стыковых матчей. То есть это очень сложно считается. Это надо поломать голову, запустить компьютер и искусственный интеллект, чтобы упростить себе задачу в подсчетах. Балтика 15-26 очков и Сочи 16-23 очка. То есть выше стыковых матчей Сочи уже, очевидно, не поднимется. Вот. Потому что у него со многими командами не очень хорошая, из этих прямых соперников не очень хорошая история личных встреч. Вот, поэтому он может максимум на стыке рассчитывать. И мы смотрим календарь. «Факел» в ближайшем туре играет с «Локомотивом», про Сочи мы сказали. Вот «Урал» — «Оренбург». Очередная стыковая встреча. В прошлом туре «Урал» с «Факелом» выдали, наверное, самый скучный матч вообще сезона. Когда все думали, что будет игра от ножа, как любили говорить и писать в «Спортэкспрессе». Команды выдали скучнейший матч. Там, может быть, у «Урала» одна перекладина за матч была. Вот, на этом ужасном поле в Воронеже команды не смогли ничего показать. Обе были довольны одному заработанному очку, что Гончаренко, что Черевченко. Вот у «Урала» еще один такой матч с «Оренбургом». Оренбургу в определенном смысле не повезло в прошлом туре дома с «Локомотивом». Были моменты, не забили, «Локомотив» наказал. Оренбург в этом плане в сложном положении, но «Урал», конечно, дома будет играть на победу, очевидно. Кто еще? «Балтика» с «Ростовом», да, играют в гостях. У «Ростова» тоже мотивации нет. Допускаю, что «Балтика» в гостях заберет 3 очка, так как ей просто будет нужнее. Она, ну, на вот этом позитивном фоне выхода в финал Кубка будет, конечно, биться намного мощнее. Нижний Новгород. Вот для меня команда, которая сейчас такой теневой фаворит на то, чтобы свалиться вообще в зону вылета, потому что команда вот в полном пике. Матч в Сочи был отвратительный. Вообще не, команда абсолютно какая-то мертвая. Что с ней случилось? Неужели Юран не доготовил ее зимой? Вообще непонятно. Юран-то сейчас будет рассказывать всем, что оставьте меня, команда бы даже в стыки бы не попала, но вот это... Вот эти бравурные речи, они как бы подтверждают тем, что «Пари» уже проиграл последние 7 матчей. Из 8, 7 матчей были проиграны. Со «Спартаком», ну, как бы отбились, как раз в дебютном матче Ильича. И вот в понедельник у них матч с ЦСКА. ЦСКА не мотивирован, но все-таки, наверное, захочет как-то подсластить пилюлю концовки сезона. Поэтому я прогнозирую, что «Пари» проиграет ЦСКА, и в последнем туре они едут в Самару. И как бы Самара как будто бы не мотивирована, но нам сегодня Костя Генич, по-моему, тоже сообщил на всю страну, что или Шнякин, что у «Крыльев» тоже там дифференциация в зависимости от занятого места. Если попадает команда в восьмерку, получает совсем другой уровень премиальных. Поэтому, в общем, у «Пари» НН пока самое, мне кажется, тяжелая история из тех, кто вылетает. «Урал» в последнем туре играет дома в гостях с ЦСКА. ЦСКА, опять же, дома захочет, наверное, как-то перед болельщиками извиниться за такой непростой сезон. Я бы не сказал бы удручающий, потому что я не считаю, что то, что случилось с ЦСКА, это прям вина Федотова. Это скорее вина селекционного отдела, который набрал в команду, ну, который не набрал в команду нормального скамейку, чтобы Федотов мог делать замены по ходу матча. Когда у тебя костяк из 15 футболистов, 16, весь сезон с таким вот кубком сложным пройти безболезненно, это почти нереально, что и случилось с ЦСКА. В общем, «Урала» важнейший матч сейчас с «Оренбургом». Если выигрывают, то, конечно, прямого вылета точно не будет, со стыками там как получится. «Оренбург», проиграв «Лока», конечно, себе испортил историю. В гостях с «Уралом» играют. И тут для меня «Урал» фаворит. И в последнем туре дома с «Спартаком». Вот тут, конечно, с «Спартаком» нужно играть профизнесу на победу, если они хотят как бы попробовать даже вылезти из стыковых матчей. Хотя Если Балтика побеждает, Оренбург вообще может упасть в зону вылета. В общем, Оренбурга тоже незавидное положение. И Сочи, да, играет дома с Краснодаром и в последнем туре с Рубином в гостях. Рубин в целом свою задачу на сезон выполнил, то есть Сочи вполне может Рубина выиграть. У Краснодара тоже вполне может выиграть, потому что Краснодар тоже в каком-то уже подбитом состоянии. Вот, то есть я вполне допускаю, что Сочи пока есть математические шансы попасть в таковые матчи. Попробует, ну, Краснодара точно попробует выиграть, дальше будет видно. И Балтика. Балтика, про Ростов мы сказали, в последнем туре дома с Локомотивом. Локомотив, очевидно, захочет попасть в тройку, чтобы как-то свой вес в глазах болельщиков поднять. И Галактионова, который еще полтора месяца назад в пылу эмоций хотел подать в отставку, ну, как-то сезон, видимо, спасают. В общем, Балтике, конечно, важно выиграть у Ростова. Вот. Я думаю, это важнейший матч. Если с Ростовом теряют очки, то в последнем туре с Локомотивом все-таки будет сложно, мне кажется. Локомотив все-таки захочет попробовать попасть в тройку, а если Краснодар будет терять очки, то Локомотив вполне может обогнать Краснодар. В общем, это кажется, что как бы у большинства нет интриги, но все-таки для улучшения своего турнирного результата вот команды в середине таблицы, там Локомотив попробует тройку.
Рок-н-ролл футбол.
В Балтике важнейший матч с Ростовом. Как я сказал, что если выигрывают, тоже свое положение улучшают, потому что в последнем туре, опять же, повторюсь, что Локомотив все-таки может пожелать побороться за третье место, если Краснодар сейчас Сочи потеряет, там, с Динамо. Ну, там по-разному может, опять же, все сложиться. Нужно будет Динамо биться с Краснодаром, в последнем туре не нужно будет. В общем, интрига как бы все равно неочевидная, но прослеживается, поэтому тем, кто стоит на вылет, никому не позавидуешь. Вот как раз, мне кажется, вот всех этих команд, как это ни странно, Факел играет с Локомотивом, да, и в последнем туре с Ахматом. Вот, Ахмат точно в последнем туре уже будет не мотивирован, Факелу достаточно одной победы, даже если проиграет Локомотиву. Вот Факел по игре самая непривлекательная команда. Газон ужасный, команда меньше всех забила вообще в чемпионате. 20 забитых мячей, слушайте, 20 забитых мячей. Но при этом положение у нее, наверное, самое безопасное, потому что обыгрывая в последнем туре Ахмата, ты, скорее всего, даже в стыки не попадаешь. Вот. Второй командой, которая мне проглядывается, что у нее лучшая перспектива, это Урал. Обыгрывая Оренбург в ближайшем туре, тоже поднимешься наверх. И тоже, скорее всего, не будет стыков, потому что Нижний Новгород для меня вообще команда, которая оба матча может слететь. И либо стыки, либо вылет. Оренбурга сложное положение, конечно, вот надо было им всеми силами выигрывать Локомотив, но не повезло, такое тоже бывает. Но вот для Оренбурга еще есть шанс в последнем туре попробовать обыграть Спартак. Вот, поэтому, как это ни странно, Факел и Урал могут напрямую спастись. Оренбург, Балтика и Нижний, конечно, постараются за стыки, но кто-то из них отправиться, наверное, в Сочи. К Сочи, я думаю, что все-таки у Сочи шансов даже на стыке математически не остается. Слишком поздно начали побеждать. Всего две победы в весенней части. Да, мы восторгаемся тем, как видоизменил команду Морено. Спортивный блок поработал. Но кто мешал это сделать в начале сезона, по осени? Это как-то все тренерский вопрос, скажем так. Футболистов понятно, что у тебя трансферные окна, но кто мешал не экспериментировать с Точилиным и Хохловым, то есть потеряли месяцы, поэтому плакать по Сочи я не вижу смысла. Вот какие-то такие, наверное, расклады. В общем, борьба будет фантастическая в зоне вылета, не хуже, чем борьба за золото. А там все увидим.
Не хуже, чем борьба в ВПЛ за золото, я бы даже сказал. Мы плавно из России переключаемся в Европу. Сейчас гораздо так динамичнее будем менять страны, темы и направления наших исследований.
Да, мы на быстрой китайской электричке.
Я, да, первая остановка – это Англия. Впереди последний тур. Кто станет чемпионом? Сити или Арсенал? Сити на 2 очка опережает Арсенал в календаре. Давайте заглянем. Арсенал играет с Эвертоном дома, Манчестер Сити играет дома с Вестхэмом. Ну, как-то сложно мне вот лично.
Да, соперники двух команд абсолютно не мотивированы. Соответственно, все в руках Манчестер Сити. Тем более дома. Ну, да.
Вестхэм идет на 9-м месте, никаких там поползновений ни выше, ни ниже. Там у них, по-моему, 5 очков наверх, 4 очка вниз. То есть команда гарантированно 9-я. Ну, Эвертон, ну, тоже обезопасил себя от вылета.
Как бы тоже
невеликая интрига, 15-16.
Все понятно, потому что Лутон, конечно, еще может математически догнать Ноттингем, но там разница забитых и пропущенных. У Лутона такая, им нужно, по-моему, 10 мячей забивать в последнем туре. Очевидно, этого не случится, поэтому, к сожалению, симпатичный Лутон с таким дачным стадионом все-таки отправится обратно в чемпионшип, а легендарный Ноттингем еще сезон получит возможности для какого-то развития, потому что первые два сезона это была чистая борьба за выживание, поэтому Эвертон, Вестхэм, спокойно Вестхэм уже и в Еврокубке, да, не попадает. Вот. У нас, как бы, получается, вырисовываются две интриги. Борьба за чемпионство между Сити и Арсеналом и борьба за Еврокубки именно с точки зрения 6-го, 7-го и 8-го места, потому что Ливерпуль и Астон Вилла в Лиге Чемпионов, они никуда не сдвинутся. Тоттенхэм, проиграв Сити, пустил Астон Виллу в Лигу Чемпионов спустя 47 лет, по-моему, или 48. Тоттенхэм же... Ну, Тоттенхэм, да, еще, конечно, математически его может догнать и Челси. Но там надо, опять же, посмотреть по разнице забитых пропущенных мячей. Она у Тоттенхэма... Слушайте, а у Челси-то получше. То есть Тоттенхэм в последнем туре, да, для Тоттенхэма не все решено. Тоттенхэм будет играть... А, ну, Тоттенхэм будет играть с Шеффилдом, который давно вылетел в гостях, то есть... подозреваем, что у Тоттенхэма станет 66 очков. Соответственно, вырисовывается интрига Челси, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед, кто попадет в Лигу Европы. Почему в Лигу Европы? Потому что, смотрите, 5-е место у Тоттенхэма, Англия в Еврокубках в этом сезоне с точки зрения очков и вот нового формата для Лиги Чемпионов, который подразумевал бы у команд с лучшим еврокубковым рейтингом 5 команд, Англия не добрала, вылетела рановато, даже Сити не помог, и 5-й команды в Лиге Чемпионов не будет. Соответственно, 5-я команда отправляется в Лигу Европы, и еще один слот у победителя Кубка Англии. Но в финале Кубка Англии у нас в этом сезоне играет Сити и Юнайтед. Сити с большой долей вероятности выиграет этот финал, соответственно, Лига Европы, скорее всего, переходит к 6-му месту. Здесь у нас Челси, Ньюкасл и Манчестер. У Челси 60 очков, у Ньюкасла с Манчестером по 57. Челси в последнем туре играет дома с Бормутом. Бормут – одно из открытий этого сезона. С талантливым испанским тренером Андони Ираолой, которому продлили контракт только что, буквально вчера на 3 года. Челси, опять же, 4 матча подряд выиграл. В отличной форме, фаворит. То есть, как бы, предварительно пока 6-е место фаворит Челси. У Ньюкасла... В последнем туре гостевой матч с Брэнфордом. Брэнфорду ничего не надо. Как бы, наверное, Ньюкасл тоже постарается выиграть. Вот Ньюкасл потерял сейчас обидно, конечно, с Манчестером. Проиграл на Олд Траффорд. Юнайтед в конце сезона ужасен. Не смог дать сопротивление Арсеналу. В выходные проиграл. Вчера драматично достаточно выиграл 3-2, ведя 3-1. Точнее, даже был 1-1, потом стало 3-1, да, Ньюкасл отыграл. Вот. Поэтому Юнайтед, если они хотят Лигу Европы, надо каким-то образом цепляться за Кубок Англии. Конечно, в отдельно взятом матче может все случиться, тем более Юнайтед в четвертьфинале прошел не кого-нибудь, а Ливерпуль. Но, как оказалось потом, в Ливерпуле случился кризис в конце сезона, то есть как бы даже неудивительно, что с Ливерпуль, ну, что выиграли Сити в этом плане более фундаментальный. Шансов мало. Поэтому фаворит на 6-е место Челси, соответственно, 7-е место Лиги Конференций отойдет либо Ньюкаслу, либо Манчестеру. Нужна ли Лига Конференций Манчестер Юнайтед, как думаешь?
Я знаю одного самобытного тренера, который коллекционировал подобные трофей был у них первооткрывателем, кто знает.
Да, кстати говоря, и презентовывал, что он первый в мире, кто выиграл. Манчестер Юнайтед с Брайтоном в последнем туре играет. Брайтон в конце сезона тоже расслабил вожжи, проиграл вот Челси только что и позволил Челси очень, как бы, что называется, добавить в копилку конца сезона хороших результатов. Вообще по весне много поражений в последних, получается, 9 матчах. У Брайтона 5 поражений. То есть говорят, что у Де Дзерби как-то разладились отношения с руководством. Де Дзерби вроде как хотели в Баварию, но Баварии уже надоело искать тренеров, и она вроде оставляет Тухеля. В общем, Манчестер, я думаю, тоже у Брайтона выиграет. И получается, как бы, кому больше нужна Лига Конференции? Наверное, больше нужна Ньюкаслу, но Тен Хаг бы, наверное, залетел бы в Лигу Конференции, чтобы сказать, что не все так плохо было в этом сезоне, потому что постоянно идет на него давление. Он говорит, что, естественно, во всем травмы виноваты, плюс 15 сочетаний защитников в этом сезоне, или даже 18. В общем, как бы, все скидывает на обстоятельства. Эта дискуссия не закончится, мне кажется, никогда. В общем, я думаю, что фаворит за 6-е место Челси, а, соответственно, с большой долей вероятности место в Лиге Европы. Ну, если вдруг Манчестер Юнайтед выиграет, тогда Челси достанется Лига Конференции, и Ньюкасл останется ни с чем. Я думаю, что останется все при своих. Челси на 6-м месте, Ньюкасл на 7-м, Юнайтед на 8-м. И при таких обстоятельствах Юнайтед окажется без Еврокубков, если вдруг не выиграет в финале Кубка Англии. Красиво.
Да уж. Но, как бы, наверное, за что боролись весь сезон, на то и напоролись, поэтому...
Ну, для очистки, для того, чтобы все-таки новому руководству Манчестер Юнайтед, новому совладельцу Джиму Рэдклиффу начать клубную реструктуризацию, я думаю, не попадание в Еврокубки будет очень полезным шагом, чтобы побыстрее начать эти изменения.
Ну, некое изменение и реструктуризация намечается и в испанском Гранде, в Мадриде. Да, Реал выиграл Ла Лигу и через несколько недель сыграет уже в 6-м матче, в 6-м финале Лиги Чемпионов, начиная с 2014 года. И это может быть стать таким символичным завершением эпохи Модрича и Кросса в команде. Именно тогда, в 2014 году, Мадрид сначала выиграл свой 10-й Кубок Чемпионов, потом подписал Тони Кросса из Баварии и тем самым образовал одну из лучших связок полузащитников в истории футбола. Тони Кросс, Лука Модрич, и похоже, что вместе начали, вместе и закончат. Их совместный путь близок к концу. Контракты у обоих легенд не продлены. И согласно информации от инсайдеров, близких к Реалу, но есть разные здесь сценарии, от самого невероятного до реалистичного. Кто же уйдет, кто останется, оба идут, оба останутся, или какие-то варианты, возможно. Давай вот разберемся с легендами сливочных и...
Да.
Что же будет с Родиной и с ними?
Ну, предполагалось, что этот сезон станет для двоих последним именно в Реале, потому что уже, ну, и клубом намекалось, и в целом, и Анчелотти делал, как бы, такие наметки, что Кросс и Модрич будут абсолютно запасными игроками, потому что пришел Джуд Беллингем, есть Чуамини, которому надо еще больше раскрываться, есть Камовинга. Но так получилось, что травмы центральных защитников, вообще линии защиты, вообще вот эта эпидемия травм, все переворошили в Реале, поэтому часто приходилось использовать Камовингу на краях защиты, как это было в первый сезон. А Чуамини сделали на долгое время центральным защитником. Соответственно, эти дыры в центре поля закрывали Кроссом и Модричем. Они воспользовались этими возможностями. Кросс стал вообще, по сути, основным футболистом и по весне выдал очень приличный отрезок в чемпионате Испании и в Лиге Чемпионов. Модрич стал таким золотым запасным, выходя на поле, отдавая там результативные передачи, даже что-то забив. Вот. А Кросс провел 2000 минут на поле, чуть больше 2000 минут на поле стал получать. В общем, как бы Кросс как будто бы почувствовал в себе силы дальше продолжать, потому что были разговоры, что он проведет этот сезон и закончит карьеру, он не хочет куда-то еще уходить и играть, он как бы готов в свои 34 закончить прям карьеру. Но, видимо, так разыгрался, что вероятный сценарий в том, что еще на год с ним продлит контракт Реал. После вот этой драматичной сейчас развязки в Лиге Чемпионов пошли разговоры, что и Модрич был готов продлиться. То есть его не устраивала роль запасного, хотя Модричу уже 38 и как бы все понятно. Но я повторюсь, что вот в последних матчах отдал голевые передачи, забил в феврале Севилье. То есть стал показывать тоже свою полезность и вроде почувствовал, что готов вот быть таким вот батькой в раздевалке, вот этот командный дух, да, поддерживать вот это вот новому поколению, вот этому сменяющемуся поколению, передавать вот этот победный дух. Но клуб не очень хочет продлевать Модрича, потому что зарплата не маленькая, и клуб все-таки достаточно... сложно, ну, тяжело в клубе смотрит на то, чтобы Модрич был уже совсем запасным футболистом из уважения к его статусу, его заслугам перед Реалом. Видеть, что Модрич будет даже часто не выходить, в принципе, даже на замену для Реала как бы тяжело, и плюс при этом платить деньги, проще все-таки расстаться уже в замечательных благодарностях, объятиях, и именно расстаться сейчас летом. И в соответствии с этим выделяют как бы два основных сценария, что если Кросс готов еще год провести хороший в Реале и не будет заканчивать карьеру, потому что еще до конца неизвестно, все-таки, возможно, Кросс после Евро захочет закончить карьеру. Если Кросс готов остаться, значит, с Модричем не продлевается контракт. Если вдруг Кросс готов закончить карьеру, тогда готовы еще на год оставить Модрича, но вероятность этого не такая большая. Есть совсем фантастический вариант, о котором ты сказал, что могут оставить двоих. Это в том случае, если Модричу сократить зарплату прям даже больше, чем наполовину, он будет вот совсем запасным игроком, будет таким вот просто как таким проводником духа и идей Карло Анчелотти. Вот. Но все-таки Реал хочет больше дать возможности играть Арда Гюлеру, суперталантливому турецкому полузащитнику, которого, конечно, подкосили травмы. Из-за этого он провел всего 9 матчей в Ла-Лиге. Но в последних 4 встречах забил 3 мяча. 2 раза выйдя в основе, и вот последний матч с Алавесом на замену. Видят в нем, конечно, суперпотенциал и хотят из Гюлера нового Модрича сделать. Соответственно, и по этой причине хотят все-таки с Модричем распрощаться. И, скорее всего, мне видится сценарий такой, что Кросс все-таки еще год проведет, как бы Евро не прошел, даже если вдруг каким-то образом Германия там выйдет в финал или даже как хозяйка выиграет, хотя состав достаточно молодой и экспериментальный, но дерзкий тренер Нагельсман с дерзким футболом. Поэтому, я думаю, все-таки с Модричем уже попрощаются. Еще встречи официальной не было, чтобы официальное решение объявить. Естественно, будет это все объявлено для болельщиков в конце сезона, по-моему, после финала или до финала Лиги Чемпионов будет эта встреча у Кросса, Модрича, трехсторонняя, с главой Реала Пересом. Я думаю, что вот все объявят. Но я думаю, что с Кроссом продлят контракт на год, так как он еще боевая единица. Модрич гордо покинет Реал. Либо еще годик в Саудовской Аравии поиграет, либо уже завершит. Тут как посмотреть. Ну и вот так оно все и разрешится. Реал пойдет дальше с Киллианом Мбаппе, с Арда Гюлером. В общем, еще не так давно, даже года 2 назад, я критиковал Переса, что надо бы вот это поколение менять, надо бы, потому что выжимал последние соки из поколения Бензема, Кросса и Модрича. Ну, тихой сапой покупали по 1-2 крутых игрока, и вот так незаметно видоизменили состав. Сейчас еще уйдет Начо Фернандес, воспитанник и капитан Реала. Наверное, летом кого-то из защитников еще докупит. И вот тебе новый Реал. И команда опять готова на годы вперед выигрывать и еще стадион реконструировать. В общем, готов признать, что я ошибался. Перес, конечно, человек, который видел все на 5 шагов вперед. Поэтому я думаю, так вот все и разрешится. Но в любом случае поклон, бесконечное уважение, благодарность Модричу, Кроссу. Будем скучать по Модричу, потому что даже если он сейчас или через год закончит, ну, конечно, грустно, что наш футбольный олимп покидает такой великий полузащитник, который на наших глазах становился топ-игроком, играл, был звездой футбола. Вот как мы грустили по поколению Рональдиньо, да, Зубастика, Рональдо, Зидана и остальных. Вот Модрич — это из второго вот этого поколения, где уже чуть меньше таких ярких, ярко выраженных звезд, но они есть, и Модрич один из них, тем более золотой мяч выиграл. Вообще фантастика.
Породистые действительно игроки из какой-то особой породы, но тем и классно эта эпоха, то, что мы могли лицезреть ее своими глазами и будем пересказывать потом нашим детям, внукам, нашим слушателям, когда дело дойдет до каких-то ретро-выпусков. Но пока что еще есть у нас возможность как минимум в одном матче эту легендарную связку лицезреть воочию. Ну да, плавно теперь в Италию перемещаемся, как и анонсировали. И перед тем, как поговорить об озере с загадочным названием, поговорим о том, об итальянской интерпретации песни группы «Звери» «Я ухожу, ухожу красиво». Аллегри красиво ушел из Ювентуса, выиграл кубок, на прощание сорвал с себя одежды и получил красную карточку за скандирование угроз оторвать уши дерьмовому редактору. Да, в общем, задал жару, дал рок-н-ролл, хотя не знаю, что больше рок-н-ролл или какого-то бандитского уже Петербурга, бандитского поведения. Ну, однозначно был спектакль. Но спектакль окончен.
Гаснет свет.
Да. Аллегри наконец-то взял трофей на исходе своего третьего последнего года в Юве, переиграв Аталанту. Аталанту Мирончука здесь. Важное уточнение в стиле спортивных сайтов. Почему, кстати, вот Шиньхуа Слуцкого не пишут ни разу, еще пока не видел такой формулировки. Ну, поведение, не знаю, это, конечно, отдельная история, что он, какая цель его была, то ли спровоцировать
это увольнение. Это, знаете, поведение в духе Мауриньо, да, вот какое-то внимание на себя привлечь. Это не какой-то, мне кажется, прям-таки психоз, это вот какая-то игра на публику. Ну, как будто бы. Как будто бы.
Ну, да, либо как бы известны его сложные отношения с прессой. И вот теперь, возможно, отставка Аллегри обсуждается после...
Да, она обсуждается даже после вчерашнего поведения, то есть даже вот два ближайших оставшихся матча в серии А, что провел там тренер молодежки Монтера, то есть даже не довести конец сезона. Уже как бы давно известно, что Аллегри покидает команду, и он уже, по сути, в пресс-конференциях своих как бы говорит о Ювентусе, о команде, которую он оставляет, о команде в прошедшем времени, естественно, себя хвалят, естественно, светится тем, что выиграл первый за три года трофей с Ювентусом. Да, это как бы с точки зрения достижений классно, но я как болельщик уже, я не знаю, в этом сезоне я смотрел, ну, даст бог, по пальцам одной руки пересчитать, сколько матчей полных, потому что смотреть нынешний Ювентус, Ювентус Аллегри, это было невозможно. И вроде как в этом сезоне ему добавили помощников из Сассуоло, которые добавили больше атакующих ноток. Но все равно по весне он вернулся к своему Аллегри Болу, точнее просто Аллегри, потому что мяч там не фигурировал. Команда могла владеть 30% мячом, вчера 34% владения мячом. Вот, мяч Аллегри для футбола вообще не нужен, но команда все-таки, которая обладает такими традициями, да, сейчас она в таком переходном периоде, обновляется, много молодых, пришел спортивный директор Джунтоли, то есть у Ювентуса сейчас, конечно, такой будет не на один год период вот этого перехода, потому что, наверное, откажутся от стратегии звезд, много настрадали с этими заключениями с УЕФА, нарушениями финансовыми. Мы весь прошлый год это обсуждали. Заключили сделку, чтобы не попасть, ну, отказавшись от Лиги Конференции и ради того, чтобы УЕФА уже там в виде штрафа вот это бан на год дал в Еврокубке. То есть вроде как уже очистились перед УЕФА, и по новой надо создавать команду. Но очевидно, что дорогостоящих звезд на огромные контракты безумные, как это было раньше, а пандемия всех подкосила, и черная бухгалтерия, мы про это тоже много говорили, вы можете в историях нашего подкаста поискать, послушать. Будет создаваться новая дерзкая молодая команда, которая в Италии вообще, ну, крен на что-то такое. Это Интер, наверное, сохраняет вот эту традицию и вот этот стиль Беппе Моротты, который берет бесплатными агентами каких-нибудь старых звезд, ну, на краткосрочные контракты, там, год-два, но они дают максимальную пользу. Милан же, сейчас Ювентус, другие клубы, там, тут же Наполи, Рома, они стараются брать уже таких молодых талантов, там, в аренды, либо трансферы, в зависимости от финансового положения, но строятся уже команды молодые, бегущие, атакующие, атлетичные. Ювентус тоже пойдет по этому пути, и, конечно, Аллегри в это абсолютно не вписывается, и команду должен возглавить Тиаго Мотта. Сегодня Фабрицио Романо сообщил всему миру, что уже предложили, ну, высылают финально для подписания контракт на 3 года. Про Мотту мы рассказывали, достаточно креативный рок-н-ролльный тренер. В общем, по духу абсолютно подходит этому новому Ювентусу. А Аллегри, конечно же, добавил вот этой конфликтной истории вчера с тем, что когда был удален на последних секундах, когда был недоволен, что не зафиксировали нарушение на защитнике Бремере, сорвал с себя пиджак, галстук, подбежал к судье, его удалили, он ушел. Потом он после матча еще на редактора местной портала Тутто Спорт набросился, который всегда к нему хорошо относился, сказал, что дерьмовый редактор, пиши правду, а не то, что тебе диктует клуб, хватит подставлять зад клубу. То есть как бы он уже обвиняет клуб в том, что его как бы уже даже медийно пытаются сливать. И Джанлука Ди Марцио сообщил, что как раз за счет за это поведение в клубе, ну, максимально недовольны уже, как бы все, все грани пройдены, и Ювентус готов его уволить даже вот до выходных. Наняли юристов, которые должны юридически это все проложить с точки зрения клуба, потому что очевидно, что Аллегри будет оскорблен именно тем, что его выгонят за 2 тура до конца, а не в конце сезона, и он будет судиться, соответственно, чтобы суд не проиграть, нужен юрист. В общем, скорее всего, даже 2 матча в конце сезона он не проведет. В общем, как вот тяжело эти 3 года были с Аллегри, тяжелейшие, так вот они и расстаются, но резать надо по-больному, по-живому. Поэтому надо этот делать шаг. А с точки зрения того, что происходило вчера, ну, Ювентус был без мяча, забил на первых минутах Душан Влахович, на 4-й минуте, еще в середине 2-го тайма он забил 2-й мяч, но отменили из-за ВАР на 74-й минуте. Аталанта пыталась, имела определенные возможности, но Ювентус стоял в 10-ром в своей штрафной в духе Макса Аллегри. В общем, у Аталанты прям супер голевых моментов особо не было. И Ювентус вот в своем стиле 1-0 выиграл. Да, вернули впервые за 3 года Кубок Италии. Как раз последний трофей был 3 года назад, выиграв также у Аталанты 2-1, это было при Андре Пирло. И тогда все ругали Пирло и ждали прихода Аллегри как манны небесной, говоря, что вот это новое ДНК Ювентуса с атакующим футболом никому не надо, вот он, настоящий победитель, вернулся. А в итоге все развалилось еще. И в финансовом плане, и руководство, и махинации, и все. И Аллегри со своим футболом, в общем, тоска, грусть, печаль. Он легенда для Ювентуса, он один из самых титулованных тренеров в истории клуба. Но надо двигаться дальше, и Тиаго Мотта — это очень интригующе, это очень интересно, и я, конечно, в новом сезоне буду опять больше матчей смотреть «Ювентуса», потому что мне просто интересно, что с такой командой перспективной, новой, сделает такой креативный, идейный Тиаго Мотта. Посмотрим. Может быть и провал, а может быть и большой успех. Может быть поступательное движение, возвращение на Олимп, как у Милана. Посмотрим.
Непременно посмотрим. Ну, а за следующим сезоном АПЛ будет наблюдать и глазу еще более приятно, потому что там такая красивая локация появилась, и ее домашний матч просто, наверное, зачарует всех нас. В самый красивый клуб мира вышел теперь в серию А. Встречайте, там Кома, ЦСКА Фабригаса, да-да, тот самый Кома, который играет у самого побережья, того самого знаменитого озера Кома, где любят строить дачи, виллы, разные знаменитые люди. Кома – клуб с богатой историей, с трудными временами, наконец-то вернулся в серию А после долгого отсутствия. Пережили им финансовые трудности, включая банкротство, но благодаря новым владельцам из Индонезии и управленческой перестройке, включая назначение ЦСКА Фабригас с тренером, клуб вновь обрел стабильность, четкую управленческую структуру выстроить им удалось, и вот таким образом вернулись на самый топ итальянского футбола. Рад ли ты, Владимир, этому событию? Следил ли вообще-то когда-нибудь за этой самобытной командой? И как считаешь, вот, возможно ли кто-то из российских, может быть, футболистов вот, сможет тоже туда перейти? И у нас будет не только Аталанта Мирончука, ну, например, не знаю, Кома Сергеева, может быть. Давай поговорим вот об этой жемчужине самобытной итальянского футбола.
Ну, я врать не буду, я про Кома слышал только, ну, нет, в футбольном плане про Кома слышу только с точки зрения ЦСКА Фабрегаса, который туда изначально переходил еще поиграть. Он перешел туда в 22-м году, когда как раз свой трехлетний период в Монако закончил. В Монако он уже в последний период не играл, больше таким был батькой в команде, там помогал Головину после всех его травм возвращаться на свой уровень. И в августе 22-го года он перешел на право свободного агента, подписал контракт на 2 года. Отыграл не так много в свой первый футбольный сезон в Кома. Буквально 17 матчей в серии Б. И закончил карьеру буквально летом 23-го года. И потому что там уволили тренера. Там уволили тренера. И предложили ему стать исполняющим обязанности. Вот, ему предложили стать исполняющим обязанности. У него как-то потихоньку пошло, и он стал тренером, и вот вывел команду в серию А. Новая команда на карте. Ну как новая? Новая-старая, но ее 21 год не было в серии А. Вот. Вспомните, где вы были в 2003 году, и поймете, как это было давно. Потому что Кома в последнем сезоне как раз 2002-2003 годов как раз вышел из серии Б в серию А, но за один сезон туда же и вылетел. Владелец был Энрико Прециози, известный владелец Дженуа. Вот, ну, там была неразбериха игровая, набирались ветераны, которые были не особо мотивированы, были проблемы финансовые. В общем, команда вылетела и прозябала в серию Б. Потом она обанкротилась и вообще вылетела в низшие дивизионы. Вот, но в 2015 году вернулась в серию Б. Вот. И там тоже недолго, точнее, продержалась, но могла опять упасть далеко, потому что в 2017 году клуб реально торговался на аукционе из-за своих финансовых проблем. Его забрала группа инвесторов, которую, предводителем которой была жена бывшего известного ганского полузащитника Майкла Сьена, которого вы можете помнить по игре за Челси и другие большие клубы, и ее партнерам-предпринимателям из Ганы. Они заплатили около 240 тысяч евро за все активы, объявили, что клуб будет возрождение, все восстановим, все будет замечательно. Но максимум, что она сделала, назначила бывшего игрока Ювентуса Марка Юлиана. В итоге все получилось плохо, он ушел уже через месяц. Клуб уже тогда не мог подтвердить финансовые гарантии на сезон. Жена Эсьена пропала. В общем, Федерация футбола Италии поставила вопрос о будущем клуба. Но руководство клуба занялось в обход этой мадам поиском денег, помогли власти Кома. В общем, как-то они додержались, и в 2019 году клуб приобрели инвесторы из Индонезии, и вот с тех пор стало все очень здорово меняться. Братья Хартона, они вложили значительные средства в инфраструктуру, погасили долги, установили четкую управленческую структуру. Как раз есть у них как раз бывший легенда Челси Деннис Уайс, который пришел как раз новым владельцем в 2019 году и получил пост одного из генеральных директоров. Но отвечает он за инфраструктуру в клубе, не за спортивные вопросы, а именно за инфраструктуру. Прежде всего, за расширение и реконструкцию стадиона Джузеппе Сенегали, который располагается как раз на берегу озера. Помните Венецию, которая играла как раз? Ну, естественно, Венеция. И тут же на берегу озера тоже стадион. В общем, будут красивые виды. Вот. До прихода новых владельцев он обрушался, фундамент ветшал, затапливалось, плесень появлялась. В общем, за несколько лет он решил проблемы, обновил трибуны, облагородил территорию перед ареной, привел спонсоров, партнеры на рекламных счетах, да, медийных каких-то тоже спонсоров. Вот. Фабрегаса с его как раз связей и возможностями привели. Вот. И он говорит, что сейчас я как бы занимаюсь инфраструктурными вопросами, но чуть позже, когда я решу эти вопросы, возможно, начну помогать клубу по спортивной части, по трансферам. Причем самое смешное, он еще привел в клуб акционерам Тьерри Анри, который как раз там помогал с первыми тренерами еще до Фабрегаса. Вот. Анри, по слухам, Атлетик мог вложиться в Кома еще во времена Барселоны. Ну, то есть у него есть какой-то финансовый интерес. Вот. Про Фабрегаса я сказал, он приехал, да, поиграть. Сначала как? Он приехал на свадьбу друга, просто отметить ее. Потом его там заметил Деннис Уайс, встретился, предложил поиграть. Вот. Фабрегас, естественно, не думал ни о каком Кома, думал закончить в МЛС, либо в Японии, либо, опять же, там Катар какой-нибудь. Но Уайс его уговорил, что ты приходишь играть, но, по сути, уже становишься потихоньку таким играющим тренером. Как только ты поиграешь, тебе надоест, мы предложим тебе войти в нашу тренерскую систему. Вот. И как раз подписали первый контракт с условием войти, с возможностью в любой момент закончить и войти в тренерский штаб. В июле 23-го, закончив карьеру, он стал главным в молодежной команде Кома U19, проведя 9 матчей. Вот. И в ноябре того же года Фабрегас на месяц стал исполняющим главного тренера после увольнения бывшего тренера Лонга. Вот. Ну, правила итальянского футбола запрещают больше месяца занимать официальную должность без лицензии, поэтому назначили там тренера, как бы человека с лицензией, а Фабрегас как бы без лицензии, но по факту главный тренер. И, в общем, прошли они весь сезон, заняли второе место после Пармы.
Рок-н-ролл футбол.
И, в общем, Фабрегас как бы фактически главный тренер, да, еще лицензии нету, но он управляет процессом, и вот они вернулись вместе с Пармой в Серию А. Но при этом уже даже сейчас в составе Кома есть знакомые нам фамилии. Их не так много, буквально пара-тройка фамилий. Ну, прежде всего, это Оливер Абельгор, полузащитник, которого вы помните по Рубину, датский полузащитник. Это Симоне Верди, такой вингер, который поиграл и в Наполе, в Торино, и в Милан заскакивал, в общем, много. Даниэля Базелли, который больше 200 матчей провел за Торино. И особая история, касающаяся Патрика Кутроне, итальянского нападающего. Несколько лет назад, лет так 6 назад, его в Милане очень так пробовал Дженаро Гаттузо. Очень продвигал, ставил, он поначалу даже забивал. Говорили, что вот новый итальянский форвард растет, но достаточно быстро как-то стало понятно, что он не очень подходит Милану. В 19 году за ним пришел Вулверхэмптон, предложил 20 миллионов евро. Милан не устоял, Кутроне ушел в Англию, и там как бы все и развалилось. Сыграв около 30 матчей, забив 3 гола во всех турнирах, в общем, он стал не нужен Вулверхэмптону, поехал по арендам, Фиорентина, Валенсия, Эмполи. Там у него нигде особо не получилось. И, как неудивительно, его подобрал в августе 22 года Кома. Самое, а в чем сок всей истории? В том, что Кутроне родился как раз на озере Кома. Но он никогда не был ни воспитанником, ни в этой системе. Он как раз был воспитанником Милана. Он как раз там прошел через какие-то частные академии, попал в детском возрасте в Академию Милана. Он воспитанник Милана. И он сам как бы сказал: когда я попал в Академию Милана, я сказал родителям, что моя главная мечта — стать легендой Милана и в таком возрасте, и в таком статусе уже отправиться там заканчивать карьеру в Кома. Помню, что они посмеялись, что где Милан, где Кома, где ты. Но он никогда не отказывался от этой мысли, но, к сожалению, жизнь носит коррективы, не удалось проявить себя в Милане, и очень рад, что я оказался в Кома, пригласил к себе. И он оказался в Кома, разыгрался, забивает. Причем после первого сезона за ним приходили клубы серии А. Вот хотел его Дженуа забрать, которая вернулась в прошлом году в серию А. Но он отказался, и как бы он хочет пройти этот путь с Кома, и вместе с ней вышел в серию А. В общем, это красота. Вы можете просто зайти в Google, забить в поиске фотографии и посмотреть на эту красоту. В общем, романтичная история, романтичный клуб. Я надеюсь, что, учитывая, что все-таки у клуба есть деньги, есть определенный хороший спортивный менеджмент, они смогут усилиться, потому что в Италии тоже любят. Да, я так смотрю, во всех чемпионатах многие клубы любят, выходя в высший дивизион, большую часть состава оставлять в качестве благодарности, возможность, чтобы они почувствовали эту высшую лигу. Но чаще всего это заканчивается тем, что футболисты не конкурентоспособны на этом уровне, и часто вот как бы получаются либо болезненные вылеты, либо бьются, но не хватает вот этого уровня. Вот так с Лутоном случилось. Команда замечательная, решила оставить часть вот этого, большинство футболистов, которые выходили из чемпионшипа, но вот ей не хватило вот чуть-чуть совсем, нескольких очков, чтобы после первого сезона остаться, потому что вот совсем не усилились. То есть там кроме Джека, нет, по-моему, Аарона Рэмзи, никого в Лутоне-то и нету вообще с таким большим футбольным опытом. Поэтому я Кому все-таки желаю хотя бы пару-тройку футболистов взять, как это, допустим, сделал клуб, которым, собственно, до конца своих дней в последние годы владел Сильвио Берлускони Монца. И Монца уже, по-моему, четвертый сезон проводит в высшем итальянском дивизионе. И как-то держится. В общем, я желаю Кому тоже закрепиться. Новые имена во всех чемпионатах. Для... Это очень здорово, потому что и в Германии в этом году новые команды, и в Англии Ипсвич, про который мы рассказывали. В общем, новые имена, это всегда интересно, это всегда интересно следить, и, естественно, про них мы будем рассказывать в нашем подкасте.
Для вас, дорогие. Непременно, друзья, из любой части света донесем до вас самые свежие, актуальные темы, разложим все по полочкам, иногда, может быть, подискутируем, иногда поностальгируем, всего в достатке в нашем подкасте, в том числе и благодаря вашему участию. Спасибо, что слушаете, спасибо, что подписываетесь на наш паблик ВКонтакте. Да,
спасибо вам.
За ваши лайки, комментарии и приглашения друзьям, которые вы отправляете на прослушивание наших выпусков. Всем рады, заходите на огонек, а мы этого огонька постараемся подбрасывать, тем более впереди у нас Евро-2024, а это уже само по себе должно греть душу футбольного болельщика.
Да, и мы обязательно будем его освещать для вас. А пока пройдем концовку сезона вместе, ребята, футбольного европейского.
Да-да-да. Да, для вас сегодня, как и всегда, впрочем, работали стильный и великолепный, как белоснежная яхта на озере Кома, Владимир Артаев.
И Олег Крюков, который источает из себя такой же секс, как Сеск Фабрегас. Вот так вот, ребята.
Это был каламбур уровня Константина Выборного, не меньше.
Пока-пока, ребята.
До новых встреч. Пока, друзья.
Рок-н-ролл футбол.